Твоей славе, Господа, и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утро милость Твою и истину Твою в ночи. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец. Возвожу мои очи горам, возношу мои руки к небу. Я познал, что Господь велик, и на земле, и в вышине. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец. Веселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, и мой Творец. Ты укажешь мне жизнь и путь, да не постыжусь, что к Тебе взываю. На Тебя уповаю, возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец. Господи, Ты защита моя, Ты мой Бог, Ты твердыня жизни. Как небеса над землей высока, милость Твоя век веков. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец. Я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Thank you.
Я сейчас хочу представить вам одну уникальную пару. Данил, пожалуйста, Светлана, выйдите сюда. Вы все с ними знакомы, но сегодня я хочу провести рукоположение и помазать их юридически на то служение, в котором они практически уже пребывают. Это служение пастора, то есть оно будет равноценно тому служению, которое нес Павел, и они будут вместе нести это служение. Уникум этой пары состоит в том, что они оба помазаны. И я редко нахожу таких людей, которые бы следовали, как сын следует отцу. Именно в Данииле есть эта черта. Он прекрасный учитель и помазанный Богом муж. Я прочитаю сейчас для них такое место Священного Писания, но это место Писания для каждого из нас. Я хочу, чтобы вы поняли, что оно относится не только к Даниилу и Светлане, но ко всем святым. Это 13 стих 3 главы 1 послания к Тимофею. «Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Как Слово Божие говорит, так я и верю, что все помощники помазанников Господних тоже помазанники, но у них роль помощников, и исполняя верно свою роль, они получат ту же награду, ибо служащий пророку получает награду пророка. И поэтому здесь не важно, какую роль в теле уделил нам Бог, важна верность, которую мы проявим в исполнении этой роли, не домогаясь того, чего нам Бог не поручал. Если Бог поручает, то Он берет человека и через него производит святого, помазанного человека и производит это. Но никогда не бывает так, что человек приходит и говорит: «Бог меня помазал». Для этого нужно, чтобы было свидетельство какого-то другого человека и чтобы церковь на это сказала «Аминь». Поэтому я попрошу сейчас всю церковь встать. Протяните вашу правую руку. Пожалуйста, склоните колени ваши пред Богом. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, благодарю Тебя за этих святых людей, которых Ты подарил для церкви, для меня, чтобы они могли служить пред лицом Твоим, чтобы они были славною диадемой в руке Твоей и Твоим светом помазанием, и чтобы на них пребывала вечная власть и присутствие Твое. Во имя Иисуса Христа помазую Тебя священным елеем помазания, для того, чтобы полномочия Бога моего пребывало на Тебе более и более. Да придет сила и могущество Бога моего на теме Твое во имя Иисуса Христа. Да пребудет Бог в союзе вашем и в труде вашем во имя Иисуса Христа. Да будут разрушены пред вами все твердыни зла. И да будет созидать Бог Царство Свое, восстанавливать святых Своих во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.
Благодарю Тебя, Создатель мой, что жизнь Ты спас мою, благодарю. Я за Тобой пойду, Спаситель мой, и буду там в раю, благодарю. Я за Тобой пойду, Спаситель мой, любовь Твою, что дал Ты мне, я возвещать хочу хвалу Тебе. Безмерно велика любовь Твоя, она весь мир спасла, любовь Христа. Безмерно велика велика любовь твоя, она весь мир спасла, любовь Христа. Жизнь за мир тебе благодарю, за смерть и за покой благодарю, за то, что счастлив я, хвалу пою тебе, Создатель мой, благодарю. За то, что счастлив я, хвалу пою тебе, Создатель мой, благодарю.
Thank you.
Книга Есфирь, глава 2. «После сего, когда утих гнев царя Артаксеркса, он вспомнил об Астине и о том, что она сделала, и что было определено о ней. И сказали отроки царя, служившие при нем, пусть бы поискали царю молодых красивых девиц, и пусть бы назначил царь наблюдателей во все области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц красивых видом в престольный город Сузы, в дом жен под надзор Гигая, царского евнуха, стража жен. И пусть бы выдавали им притиранье. И девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицею вместо Астине. И угодно было слово это в глазах царя, и он так и сделал». Прежде чем мы продолжим дальше исследование и чтение этого благословенного места Священного Писания, мы вновь вспомним, что мы не находимся в далеком прошлом, но эта история является нашей историей, сегодняшней историей. И все образы, которые Духу Святому угодно было запечатлеть, оставить, их было очень много, но Он выбрал только определенные образы, которые соответствуют сегодняшнему времени и каждому времени, особенно последнему времени. Книга Есфирь – это удивительная книга тем, что авторы затрудняются сказать, кто же автор этой книги. Большинство авторов и богословов склоняются к тому, что автор книги Есфирь и сама Есфирь. Некоторые думают, что это был Неемия или Ездра, но практически это не доказано. Я знаю, что те, которые хотят вообще убрать женщину в сторону и поставить ее за спину мужчины, что все, что происходит, как бы ни действовала женщина, чтобы все это было только через мужчину, они бы вырезали эту книгу. Они бы вырезали всех пророчиц, которые пророчествовали, только бы чтобы их идея, их статус мужчины сохранился неприкосновенным от женщины. Они говорят, что нигде в Писании мы не находим послания от женщин. Вообще все послания идут от Бога, чтобы мы знали. Просто они идут через святых мужчин и женщин. Вы скажете, почему так мало? Неважно, мало или много, но они есть. Мужчина играл только как прообраз, как сильный пол, как люди, которые возрастут в полную меру возраста Христова. Вот мужчина и играет эту роль. Но в этот сильный пол, полную меру возраста Христова входят и женщины. Потому что во Христе Иисусе нет мужского пола и женского. Поэтому я сегодня вновь и вновь хочу заверить и, возможно, вновь поставить тех богословов пред вопросом о книге Есфирь. Если бы не было этой женщины, то навряд ли бы история израильского народа повернула в то русло, в которое она повернула, и Мессия родился бы в этом народе. Потому что неизвестна была бы судьба этого народа, она полностью спасла, повернула вспять всю судьбу израильского народа. И Бог избрал именно ее, как и Марию. Я знаю, мужчины хотели бы, ну, на этот момент родить бы Христа, но все-таки Бог нашел Деву Марию, и Христа воспроизвела на свет Дева Мария, а не юноша какой-либо. Я хочу тоже сказать это всем тем, которые никак не хотят признать, что во Христе Иисусе мужчины и женщины равны пред помазанием, пред славою, пред силою, и что женщина тоже человек. Конечно, я не буду сегодня доказывать это, нет никакой надобности доказывать слепому человеку, что существует солнце. Вы не докажете ему этого никогда, а зрячий увидит и прославит Бога за Его благодать, которая распространяется на всех и для всех верующих. И Дух Святой изливается на всех. И излию от Духа Моего в те дни на всякую плоть. На всякую плоть, это значит на всех, и на мужчин, и женщин. Хорошо, теперь давайте вспомним, что Есфирь является собою прообраз Церкви Иисуса Христа. Любой царь являет прообраз Иисуса Христа, царя. А Церковь является царицею. Вот здесь как раз она представлена в Есфире, а царь Артаксеркс свидетельствует или символизирует нам Иисуса Христа. И мы уже с вами говорили, что слово или термин Артаксеркс – это не его имя, а это его титул. Артаксеркс означает «великий царь». То, что произошло это в престольном городе Сузах, зимняя резиденция вавилонских царей, Сузы – это лилия. Лилия, которая символизирует именно царство, богатство, и в «Песни песнях» Христос представлен лилию, и церковь представлена лилией. И Медное море, в котором демонстрировалась праведность Божия, которую люди получали, священники получали у медного жертвенника, оно было выполнено в виде лилии. И Есфирь, звезда, Гадасса звали, у нее два имени было, Есфирь, звезда и Гадасса. То есть это Мирта, мы будем о ней говорить сейчас ближе. Но прежде чем о ней говорить, давайте посмотрим, что произошло. Артаксеркс сделал, я просто быстренько вспомним, то предыдущее наше служение, разбор слова. Артаксеркс сделал великий пир для всех своих помощников, царствующих управителей, князей. И Слово Божие говорит, что Дух Святой в последнее время это уже совершил. Первое, для кого Он делает пир, Он призывает непосредственное руководство, чтобы показать славный блеск и отличительный блеск величия Своего. Очень интересно, что мы с вами обратили внимание, что все то, что было описано, нигде больше мы не видим, чтобы описывалась какая-нибудь другая империя, чтобы величие Римской империи было так описано или Римской. Но Бог описал величие не просто империи Вавилонской, а только одного царя Артаксеркса, для того, чтобы нам нечто показать. И все, что мы здесь видим, эти мраморные столбы, на которых висели снуры, и были они в серебряных, золотых кольцах, и эти снуры были голубого цвета и красного цвета, символизирующие славу небес и также кровь, завет крови, то есть власть на земле. Все это держалось на этих золотых кольцах, символ вечности и символ любви. Написано, какого цвета были камни, какие были ложа. И мы с вами знаем, что мраморные столбы, о Христе сказано в «Песне песнях», голени у Него как мраморные столбы, то есть как изваяния мраморные. И мы видим, что именно ступни или голени Его представлены в «Песне песнях» мрамором. Храм был построен на мраморе полностью. Драгоценные камни, то есть большие мраморные плиты или же глыбы оттесаны были приготовлены по размеру и закопаны. Это было основание храма, основание было на мраморе. Это было мраморное основание, это не был простой бетон, как сегодня заливают камни с цементом. Это были хорошо подогнанные многотонные плиты, одна к одной. И на них стоял храм. Дух Святой показывает, что же было там. После этого, когда царь развеселился, он сказал, чтобы подавали вино в золотых сосудах. И там написано 30 тысяч, то есть 30 тысяч было талантов весу в этих золотых сосудах. И раньше металл весился, и цена его зависела от веса. И сегодня Дух Святой хочет показать вес святых своих, эти золотые сосуды, через которые пьет царь. Это были святые люди и есть сегодня святые люди. Если сегодня Бог и наслаждается, только наслаждается через эти золотые сосуды. Золото – это символ царской власти, символ искупления. Говорит о том, что эти сосуды были искуплены кровью Агнца. Это святые Божьи люди, через которых протекает благодать Духа Святого, и вино изливается Духа Святого, Его власть, Его Божий суд, Божья святость. И многие из вас могут быть как раз этими сосудами. Павел вообще призвал нас быть именно этими драгоценными сосудами. И мы с вами видели, что после того, когда он пригласил Астинь, царицу, которая в это время делала пир для женщин, в то время, когда царь делал пир для женщин, детей и мужчин, написано, он сделал для всего народа своего от малого до большого. Он не делал пир для мужчин на садовом царском дворе, он сделал пир для всех. А царица Астинь почему-то сделала пир только для женщин. И когда царь позвал ее, чтобы представить ее народам и племенам, потому что она была очень красивой, царя никто не мог видеть, но по невесте или по его жене могли люди судить, какой же царь. Исследуя Писание, мы видим, что эти персидские или мидоперсидские цари никогда не показывались народу. Народ никогда не мог видеть лицо царя. Даже приближенные царя не все могли видеть лицо его. И всякий, кто увидит лицо его, не быв позван лично царем, такому человеку моментально должна была смерть. И видеть его могли только 7 евнухов и 7 князей. служащих при нем, и некоторые отроки, очень малое количество людей видело его. Да, царь делал пир, но эти люди на пиру, которые были, и весь город Сузы, они видели только его придворных, но они не видели его самого. Мир сегодня не видит Иисуса, он видит только вас, придворных, служащих при нем непосредственно. А эти семь князей и семь евнухов, символизирующие одно и то же лицо, церковь Иисуса Христа, полноту. Только семь евнухов символизируют то, что церковь полностью оскопила себя, отделилась от всего и принадлежит ему. А семь князей свидетельствуют о ее царской власти. То есть другая сторона. И вот только она могла видеть лицо царя, и только через нее все вердикты, декреты, повеления, уставы передавались народу. Здесь Дух Святой показал, она не захотела прийти, она делала только для женщин. И написано, царь сильно разгневался. В этой Астинь красивой жене его, которая называлась «желанная», значение слова «Астинь», мы находим тех людей, которые были званы на брачный царский пир, но отказались прийти по той причине, что они купили поле и хотят испытать его, что они приобрели волов и хотят испытать их, они купили новый дом и хотят пойти посмотреть, виноградник и хотят пойти посмотреть на него. Она делала это пир в доме царя. Видите, все, что святые не приобретают, какие бы миссии, что бы ни было, общение с Богом, когда Он зовет, чтобы она была светом, а не упивалась своей религиозной деятельностью, а чтобы была светом, показать, это значит, чтобы она могла показать, кто такой Бог, кто такой царь. Первое наше назначение – это не миссионерская деятельность, а быть светом, руководящим светом для этого мира. И когда Он их позвал, они сказали: «Не могу прийти». Да, она была красивая, она была желанная, но то, что она сделала пир для женщин, это свидетельствует о тех людях, помазанных, святых, мужах и женах, которые предпочли дело Божие Богу. Дары Духа Святого дарителю. Да, Бог дал распоряжение дары, они ими управляли, она была в доме царя и делала в царском доме его пир для всех женщин. Когда он в садовом дворе дворцовом делал для всего города Сузов престольного пир от малого до большого. И, конечно же, часть женщин пошли, приглашенные лично царицею Астинь к ней на пир. Но тех, которых царица Астинь не пригласила, пошли по приглашению самого царя в дворцовый сад. Интересно, сегодня именно эти люди, павшие помазанники, они все еще близки к Богу. И они имеют власть и зовут в царский дворец, и тоже показывают блеск и свою роскошь. Но это не их личная роскошь, это роскошь царя. И он допустил их, и он дал им право. Но когда он захотел, чтобы они оставили это и пришли, показали блеск и славу его, они отказались. Они больше увлеклись славой, они стали в свои сокровищницы собирать славу, вместо того, чтобы отдавать славу тому, кому она принадлежит по праву. И тогда он разгневался, и семь князей собрал своих. И они сказали, что делать. И это слово ему понравилось. Она больше никогда не увидит лицо царя. Вы представляете, павшие помазанники никогда не увидят лицо царя. Ни здесь, ни в вечности. Они отстраняются от царства и лишаются царского достоинства. А когда они лишаются царского достоинства, не видят им лица царя. А могли бы, были представлены к этому, все было для этого, но вот эта жажда власти, причина этого кроется в том, что Астинь или же эта категория людей проигнорировала крест, который ей предлагался в свое время. Ей был предложен крест, и ей были предложены дары Духа. Ей было предложено пойти путем креста, но она взяла дары Духа и ревновала о дарах Духа и читала только эти места Священного Писания. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Апостол Павел говорит: а я проповедую Христа и притом распятого. И проповедь о кресте являлась главной темой его благовестия. Не дары Духа он благовествовал, а проповедь о кресте, чтобы не умолить креста Христова. На нем пребывали дары, но мы видим, что эти дары действовали в пользу креста. Все представлялось крестом. Он говорит: мы могли бы прийти к вам с важностью, как апостолы Христовы. как это делают другие лжи, которые приходят с пышностью и с особой важностью. Птица такая прилетела великая. Но мы были с вами, говорит, нежны, кратки, подкладываем, как нянька, полностью посвящая самих себя для вас, чтобы не умолить Христа, и чтобы имя Христа было возвеличено, и чтобы наше имя могло раствориться в имени Иисуса. Поэтому Остинь как раз и символизирует эту печальную категорию людей, которую оплакал Давид в своей песне, сказав: «Городе Львуйские, да не падет на вас никогда роса, ибо здесь пал меч, пал щит храбрых, щит Саула-помазанника, как будто он никогда не был помазан. Он скорбел, он тосковал. Истинные помазанники никогда не радуются о падении помазанников. Никогда. Даже если эти помазанники и гнали вас, и гонят, при падении их вы не будете радоваться. Сердце ваше будет обливаться слезами». Я знаю, что многие братья сегодня могут не понимать нас. Казнить, извращать наши святые порывы, топтать наше святое достоинство. И иногда мы вынуждены скрываться в пещерах, вместо того, чтобы сидеть на царском престоле, потому что мы помазаны на это. И что же в нас будет? Никогда Давид не позволил себе, никогда, кроме один раз обрезал край одежды. Обрезать край одежды – это лишить человека немножко праведности, показать его нечестие. Одежда – это символ праведности. И когда Давид обрезал, он мог вообще раздеть его до нога в этот момент. Он был в его руках, ему сказали: «Господин, это тот день, в который предает». И больно стало ему на сердце, что он сделал это. Вот так реагируют истинные помазанники Господни, если даже и разденут какого-то помазанника, обрежут край полы его, чтобы засвидетельствовать ему: «Посмотри, у меня край». Но это говорит о том, что я мог тебя раздеть всего, но я этого не сделал. Почему ты гоняешься за мною? Это Остинь. Говоря о Сауле, я говорю об Остинь. Говоря об Остине, Сауле, я говорю о сегодняшних святых Божьих мужах, которые когда-то имели на себе помазание, но не выполнили Божьей воли, проигнорировали ее. И поэтому Бог отдал царство другим. Посмотрите, кому он их отдал. Молодому Давиду. «Поищем молодых красивых девиц». Что такое молодые красивые девицы? Это сегодняшние молодые новые движения. Красивые видом. Соберем их все. Пошлем специальных наблюдателей по всему твоему царству. Все его царство символизирует все спасенные народы. Но из этих спасенных народов Бог хочет выбрать. Он ищет сегодня людей, которые могли бы поклоняться в духе и истине. Все эти красивые девицы, которые были собраны из всего царства, они говорят о людях, которые будут выбраны. Это те, которые поклоняются в духе и истине. И Слово Божие говорит, что все они будут молодые, все будут красивые и все будут отобранные. И все будут девицы. И Дух Святой сегодня говорит, что потом из этих девиц начнут выбирать одну единственную неповторимую. И в эту одну единственную неповторимую входит целая плеяда, категория святых, особых людей, мужей и жен, входящих в категорию 4 животных и 24 старца, или же в категорию младенца мужского пола, в категорию невесты, в категорию Иерусалима, который спускался с неба от Бога и Агнца. Ангел, показывающий видение Иоанну, сказал: «Я покажу тебе жену, невесту Агнца. Я покажу тебе Есфирь, Гадассу». Гадасса – это мирта. Мирта – это благоухающее растение, которое использовалось во время праздника кущей. Срезали эти ветви и делали из него шалаши. Признак пришествия Иисуса Христа – выйти и жить, ожидать Его. И поэтому здесь Дух Святой показывает, кто она такая была. Она будет потом выбрана из этих девиц. Но пока он сказал: «Выберем этих девиц», и по всему царству стали выбирать. Вы, наверное, видите, что сегодня проповедь Духа Святого. Эта сеть заброшена во все деноминации, во все религиозные движения, для того, чтобы выйти навстречу царю, к восхищению, к утренней звезде. Именно только те, которые выйдут на утреннюю звезду, те, которые будут заняты евангелизацией. Когда одному воинствующему харизмату сказали о восхищении, он стал насмехаться. Какое восхищение? Посмотрите, сколько миссионерской работы. Вы знаете, когда вы восхититесь, вы говорите это, сделайте завещание, что эти церкви, ваши там доходы остаются мне. И хохотал. Сарказмом хохотал. Издевался. Я не верю вообще, что такие люди вообще к чего-то или к чему-то достигнут. Вы знаете, что католики тоже думали, что они очень великие. Говоря о католиках, я не имею в виду вообще всех католиков. Но они уничтожали христианство мечом и огнем. В течение почти 1000 лет они полностью казнили, вырезали. И были очень успешны. Но это же не говорит о том, что правда была на их стороне. Правда оказалась у тех, которых они вырезали. И сегодня они стали восставать. Сегодня протестантское движение по своей численности уступает только католикам. Но Дух Святой не смотрит на протестантов и на католиков. Он сказал, выберите мне из католиков и православных, из пятидесятников и харизматов, из баптистов и пресвитериан, из староверов и методистов. Выберите мне красивых и молодых девиц и приведите их в престольный город Сузы. Приведите ко мне адвентистов седьмого дня. Здесь у меня есть 7 князей. И они встанут пред ними. И я посмотрю на них. Соответствуют ли они? Если понравятся они мне, я дам им царский венец. То есть Дух Святой везде сегодня призывает людей. Теперь давайте прочтем дальше. Был в Сузах, в городе престольном один иудеянин, имя его Мардохей, сын Иаира, сын Семея, сына Киса, из колена Вениаминова. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с Иехонию царем иудейским, которых переселил Навуходоносор, царь Вавилонский. И был он воспитателем Гадасы, она же Есфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери. Когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гегая, тогда взята была и Есфирь в царский дом под надзор Гегая, стража жен. И понравилась эта девица глазам его и приобрела у него благоволение. И он поспешил выдать ей притиранье и все назначенное на часть ее». И приставить к ней 7 девиц, достойных быть при ней, из дома царского. И переместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома. Не сказывала Есфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мардохей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. И всякий день Мардохей приходил ко двору женского дома, чтобы наведываться о здоровье Есфири и о том, что делается с нею. Итак, так как Есфирь является прообразом церкви и прообразом каждого человека, который будет представлен к престолу, будет восхищен, давайте посмотрим, кто она такая была, какая ее судьба. Потому что это судьба каждого из нас. Первое, что упоминается, у нее не было родителей. Не имеет значения, умерли они в плену или еще что-то с ними случилось. Она была сирота. У нее не было родителей. Следовательно, в невесту войдет только тот, кто забудет дом отца своего. Слушай, дочь, и смотри, забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей. Иисус конкретно сказал об этой категории. Кто возлюбит более отца, мать, жену, детей, братьев, сестер, более нежели достоин меня. Следовательно, характеристика невесты, у нее не было родителей, она их лишилась. И поэтому Дух Святой представляет ее такой, но у нее был дядя, который был ее воспитателем. Этот дядя является прообразом закона. Закон является детоводителем ко Христу. Она слушала закон, она знала закон и она почитала закон. И она никогда не выступала против закона, и она всегда удовлетворяла все требования закона. Невеста всегда будет удовлетворять требования закона. Ревека удовлетворила требования закона. Елизер, домоуправитель, прообраз Духа Святого, сказал, «Та девица, которая напоит меня, когда я попрошу воды, и 10 моих верблюдов, та будет женою сына господина моего». Ревека стала такой.
Здесь мы видим Есфирь. Мардохей, здесь сказано, иудеянин. И что он ее воспитывал. И что закон был где-то водителем, то есть закон воспитывал. Она ничего не имела с законом, потому что она была родственна с ним. Закон не мог ее осуждать. Она полностью выполняла все требования закона. Но выполняла она их, как вы увидите, в благодати. Невозможно выполнить требования закона, не будучи святым. Закон свят, а любой человек, которому закон направлен, грешен. Для того, чтобы выполнить требования закона, нужно стать просто святым. Закон к святым не имеет никакого отношения для того, чтобы судить его. Святых он воспитывает, а грешников наказывает, убивает. Смерть грешнику. Закон дан для прелюбодеев. Есфирь не была ни блудницей, ни прелюбодейкой, ни вором, ни боязливой, ни наркоманкой, не курила ничего никогда. Она была святой. Вы скажете, что же мне делать? Стать святым. Достигнуть невозможно. Надо родиться свыше. Когда вы рождаетесь свыше, вы становитесь святыми. И тогда закон не имеет к вам ничего противного. Тогда он не для вас. Закон для людей, которые не родились свыше. Для тех людей, которые не родились свыше. Закон дан для прелюбодеев. Рожденные свыше все святые. Быть рожденным свыше – это значит поверить, что Иисус Христос есть Сын Божий. Ибо всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Не всякий крещенный Духом Святым со знамением иных языков от Бога рожден, а всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Конечно, не все извращали это местописание, но та страна, в которой я вырос, и та деноминация ортодоксального пятидесятничества внушила мне, и одно время я так и верил, что спасенные только пятидесятники, говорящие на иных языках, а остальные все это вообще люди, нерожденные свыше. Нас учили, что если ты заговорил на иных языках, в это время ты родился от Бога. Так учили. Это было противно Слову Божьему, но так учили. И сегодня продолжают так учить. И поэтому отказывается приходить на зов царя. Но Слово Божие говорит, для того, чтобы родиться свыше, надо принять Иисуса Христа своим личным спасителем. Поверить, что всякий верующий уже рожден от Бога. Поэтому вот Гадасса, Мирта, благоухающая звезда Востока, именно была такой. Дядя был ее воспитателем, и она его слушалась. И мы будем смотреть, что даже будучи женою царя, потом она слушалась его так же, как и тогда в доме. И повеления его были для нее настолько такими же, и авторитет оставался тем же. И все, что он не говорил ей, она его слушала. Теперь обратим внимание, позваны были все девицы, и вот кто это была девица. Она была сирота. Поэтому относительно сирот было данное особое повеление. И Слово Божие везде провозглашает, что Бог является Богом, в первую очередь, вдов и сирот. Церковь всегда будет испытывать долю вдовы, долю сироты и долю пришельца. А лжецерковь будет кричать или же провозглашать о себе: «Сижу царицею и никогда не буду вдовою». А истинная церковь – вдова, потому что ветхая природа, муж умер, и она стала вдовою. Раньше можно было уповать на эту ветхую природу, на свой интеллект, на свой религиозный опыт. Как-то помогал, как-то выручал, был муж. Муж в нашем естестве тот, кто руководит нами, тот, на кого мы можем положиться. Если вы все еще полагаетесь на ваш интеллект и разбираете вашим интеллектом, вместо того, чтобы сердцем слушать, вы пытаетесь своим слухом слушать и интеллектом перерабатывать. Это говорит о том, что у вас ветхая природа жива. Ветхий муж жив, вы не вдова. Но тот, кто уже не может положиться, говорит: «Боже, мой интеллект столько раз меня подводил. Я больше не могу полагаться на него». И он отдал свой интеллект и свои силы на крест. И когда крест прошел, вы не можете больше положиться на интеллект. Вы ищете Божие руководство. Без откровения свыше народ не обуздан. Вы ищете откровения свыше. Потому что вы не можете положиться на интеллект, на религиозный опыт. Вы только полагаетесь на откровение свыше, которое соответствует написанному Слову Божьему. Вот именно такой и была эта девица. И Слово Божие говорит, что она была красива станом и пригожа лицом. Но и другие девицы были красивы станом и пригожи лицом. И все они пришли. Но ни одна из этих девиц не понравилась Гигаю. Это был главный евнух стража жен. Гигай – символ Духа Святого. Евнух. То есть полностью принадлежит царю. И от него будет все исходить. Первому, кому должна понравиться невеста, когда их будет выбирать, Духу Святому. Почему она понравилась Гигаю? Мы потом увидим, что он в ней увидел. Почему он ее отличил от всех? И почему поспешил дать ей отдельное место в царском доме? Он, написано, переместил ее, перевел в самое лучшее отделение и представил ей 7 девиц обученных, которые могли бы служить ей и готовить ее к встрече с царем. Разбирая это место Священного Писания, я вижу только духовную суть. Я совершенно отвлекся. Некоторые, читая это, возмущаются и говорят: ну и монарх, ну и о чем вы восхищаетесь? А я восхищаюсь, я не вижу этого, я вижу другое. Это прообраз, поэтому Дух Святой и оставил его нам. Я вижу, именно он взял ее, поспешил выдать все ей, она понравилась ему. Он не собирался с ней жить, он не собирался, он не способен был. У него нету Духа Святого принимать славу себе. Жена – это слава, слава мужа. Но у Духа Святого в природе нет принимать славы себе. Он заботится о славе Христа. Дух Святой заботится о церкви, чтобы представить ее Христу. И он спешит выдать ей буквально все нужное для этого. Посмотрим, что нужно было для этого. И Слово Божие говорит здесь, что Мардохей каждый день наведывался ее здоровье. И о ее положении, как продвигаются ее дела. Видите, закон все время следил и наблюдал. И закон здесь наблюдал не с тем, чтобы осудить, а оберегал ее. Он стерег ее, это был страж ее. Дух Святой и Слово Божие. Если Гигай является прообразом Духа, то Мардохей – прообразом Слова Божьего, прообразом закона. «Когда наступало время», 12 стих, «каждой девице входить к царю Артаксерксу, после того, как в течение 12 месяцев выполнено было над нею все определенное женщинам, ибо столько времени продолжались дни притирания их, 6 месяцев мировым маслом и 6 месяцев ароматами и другими притираниями женскими. Тогда девица входила к царю, чего бы она ни потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. Вечером она входила и утром возвращалась в другой дом женский под надзор Шаагаза, царского евнуха, стража-наложниц, и уже не входила к царю, разве только царь пожелал бы ее, и она призывалась бы по имени. Когда наступило время Есфири, дочери Аминадава, дяди Мардохея, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гигай, евнух царский, страж жен, и приобрела Есфир расположение к себе в глазах всех видевших ее. И взята была Есфирь к царю Артаксерксу в царский дом его в 10-м месяце, то есть в месяце Тебефи, в 7-й год его царствования. И полюбил царь Есфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею на место Остинь. Теперь мы видим, что 12 месяцев требовалось для приготовление. Слово 12 – это Божья теократия. Как только человек постигнет Божью структуру и ответит полностью ей, он готов. Именно Божья структура дает нам эти притирания. 12 месяцев. Именно Божья структура сделает нас благоухающими. Сами себя мы не сделаем благоухающими. Демократические структуры сделают вас зловонием, а не благоуханием. Только Божья теократия – 12. Символ Божьей теократии, символ Божьего правления, космического правления. 12 часов во дне, 12 колен, из 12 камней жертвенник выкладывался, 12 патриархов, 12 первых апостолов, на 12 валах стоит море, в котором демонстрируется праведность Божия. Все это говорит нам о Божьем порядке. И вот когда этот Божий порядок завершался, 12 месяцев, вы отвечали нормам теократии, тогда вы только можете идти к царю, и тогда вы можете требовать все, что хотите. Любые дары Духа будут для вас. Вы можете украситься всем, чем хотите. И написано, чтобы все давали. В это время, что бы человек ни попросил, он все будет иметь. И все девицы так и просили. Они просили, одни себе просили, одни ожерелья, одни браслеты. Платье должно быть такого фасона, прическа должна быть такой. Серьга должна быть в носу, там во лбу, в ушах, еще где-то. А Есфир, написано, ничего не просила и взяла только то, что сам ей предложил Гегай. Она ему сказала: «Господин, ты знаешь царя лучше, чем я. Я его ни разу не видела. Я не знаю его вкуса. Ты знаешь, господин. И поэтому все, что ты предложишь мне, я приму». Она совершенно отказалась выбирать для себя украшения. Она представила это Гегаю, Духу Святому. Те люди, которые сами пытаются украситься. И тогда имя Господне прославится, если мы сделаем то-то и то-то. Иногда Дух Святой поведет нас в такие места, где будет казаться, что имя Господне подвергается поношению. Иногда Он поведет нас туда, где, кажется, будет полный крах. Когда Он повел Иисуса на крест, это не была слава, но Иисус сказал: «Ныне Сын Человеческий прославится, и Бог прославится в Нем». Все то, что низко у людей, именно это высоко у Бога. Крест, учение о кресте. Учение о кресте является самым великолепным светом, потому что в нем смирение, послушание. Только там мы являем послушание до смерти и смерти крестной. Поэтому Дух Святой здесь показывает, невозможно явить послушание вне теократии. И поэтому, когда она вышла, написано, она приобрела благорасположение более всех девиц. И царь полюбил ее, предпочел всем девицам и возложил на нее царский венец. Здесь Дух Святой показывает, что же произойдет и что же происходит сейчас. Сразу скажу, что царский венец на каждого из вас готов возложиться. Это не будет, когда вы умрете. Это должно произойти здесь, в теле. Вы здесь уже должны обладать царской властью. Иисус сказал: «Се даю вам власть наступать на всякую силу вражью, и ничто не повредит вам». Наступать на всякую силу вражью – это значит быть победителем, не зависеть от болезни. Люди думают, быть победителем над болезнью – это значит получить исцеление. Нет, не всегда. Быть победителем над болезнью – это значит подняться над болезнью, не зависеть от нее и славить Бога независимо ни от чего. Не за болезнь, а за то, что вы есть им во Христе Иисусе. Вот за что славить Его. За то, что Он вас искупил, и что эта болезнь – ничто по сравнению с тем, что вы имеете от Бога. И болезнь не может у вас забрать то, что дал вам Бог. Разве болезнь может забрать вечную жизнь? Болезнь может только приблизить вас к вечной жизни. Только приблизить. Апостол Павел сказал: «Смерть для меня приобретение». Для кого-то это потеря, но для святых Божьих это приобретение. Следовательно, здесь Дух Святой показывает, что если мы в теле не приобретем венца, не думайте, что он будет возложен на нас там. Дух Святой уже здесь показывает нам в 12 главе Откровения жену с венцом на голове. Но этот венец из 12 звезд не принадлежит лично жене. Он принадлежит младенцу мужского пола. Именно ему, не жене, надлежит царствовать. Она имела венец, но она не могла взять его. Это для молодых девиц, притом избранных, которая будет выбрана. Написано, когда родился младенец мужского пола, ему надлежит царствовать. Он был восхищен престолу. Он будет царствовать жезлом железным, не жена. Следовательно, венец на жене был до определенного времени, пока младенец был в ее чреве. Он принадлежал жене постольку-поскольку, потому что младенец был там. Сегодня младенец этот находится в утробе этих религиозных структур, и они, быть может, красуются им. Венец. Но дракон прекрасно знает. Он бы давно рассчитался женою, но она ему не нужна сейчас. Этот венец липа для нее. Дракон это знает, он ждет того, кому принадлежит власть. Младенца ждет, когда он родится, чтобы проглотить его. Он знает, что младенец, ему принадлежит венец, но он не видит его. Он не видит нас точно так, как и религия не видит нас. Религия видит нас какими-то странными фанатиками, заблужденными и так далее. Экстремистами, быть может, какими-то. Так и сатана нас видит. Вот как религия нас видит и рассматривает, так и сатана нас рассматривает. Если бы он видел, конечно бы он пожрал. Но родиться – это значит прийти в совершенство. И как только вы приходите в совершенство, вы восхищаетесь к престолу. Слово «восхититься к престолу» говорит и о буквальном положении, что Дух Святой возьмет невесту, и о духовном положении. Здесь, на земле, когда вы обретаете божественную власть над демонами, это значит, вы восхищены к престолу и посажены с ним на небесах. И тогда он уже не может вас достать на небесах. Он, написано, посадил нас с ним на небесах. Поэтому те, которые сидят на небесах, они обладают властью. Это в духовном смысле, но и в буквальном смысле невеста Христа вот-вот будет восхищена и будет посажена, ей будет передана власть. Через нее Бог будет осуществлять эту власть. Вот что значит 12. Вот что значит эти притирания. Вот что значит это благоухание. Вот что значит быть покорным Духу Святому. После этого, 18 стих, «И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Эсфири, и сделал льготу областям и раздал дары царской царственной щедрости». Это будет удивительный момент, когда церковь будет восхищена, и это увидят все, произойдет ее коронация для всех. Все не будут видеть, как она будет восхищаться, но определенные люди будут видеть, как она будет восхищаться. Будут видеть. Вы знаете, когда Илья восхищался, Елисей видел. Как он восхищался. Прямо у него на глазах появилась огненная колесница, которая взяла Илью, и он видел, как тот понесся в вихре на небо. И закричал: отец мой, колесница Израиля и конница его. Он узнал эту колесницу, конницу, и не стало его более. И он разодрал свои одежды. Вот здесь, когда они раздерут свои одежды, свою теологию, и возьмут теологию тех людей, которые восхищены, взял милость, плащ Ильи, его одежду, и подошел к Иордану к смерти, и ударил по воде, вода Иордана расступилась пред ним так же, как пред Ильей. Это будут дары царской щедростью. Никто не сможет сделать этим людям зла, этой жене. Написано, она бежала в пустыню. Пустыня тоже символизирует близкое общение с Богом. И при близком общении с Богом сатана не сможет вас достать. Никакие реки дракона не смогут вас погубить. Потому что вы будете хорошо знать голос пастыря. Вы будете с Богом в пустыне. Он увлечет вас. Но увлечет вас посредством милости Ильи. Посредством того, что останется от Есфири. Ради нее был сделан этот пир. И розданы дары с царской щедростью. И льготы всем областям. Это не областям язычников, это святым Божьим людям, потому что все его 127 областей символизируют все спасенные народы по всему лицу земли, какой бы деноминации они ни принадлежали. Бог выведет свой народ и покажет в этот момент, и люди обратятся только к тем книгам, к тем писаниям, которые были написаны людьми, которые ушли, а не теми людьми, которые остались. И тогда они начнут тщательно разбирать. И тогда возьмут эту милость, и выйдут, и станут перед Иорданом, перед смертью, ибо это последний враг. И скажут: Господь Бог Ильи, он тот же самый, и ударят по воде. Сегодня очень многим людям не хочется жить, это атака смерти. Депрессия, всевозможные душевные явления, это говорит о последней атаке. Сегодня многие святые подвергаются особой атаке смерти. Но Слово Божие говорит, этот враг побежден. Если у вас будет милость Ильи, вы ударите, и смерть отступит от вас. Да, будет момент, когда вы закричите под этой депрессией, что делать. Для этого нужно будет разодрать свою одежду, свою теологию. Перестаньте полагаться на ваш интеллект. Примите того помазанника, который говорит об этом с огнем и верит в это. Не все помазанники... Есть помазанники, потому что если они говорят, но не верят в то, что говорят, не живут так, как говорят, значит, нет в них света. Это лжеапостолы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. И таковые именно таковые лжеапостолы поносят святых апостолов. А святым апостолам нет нужды, чтобы вскрывать их дела. Они в это время просто благовествуют Царство Небесное и любовь Божию. Итак, мы видим, что этот большой пир является именно явлением после того, когда церковь произведет, то есть произойдет ее коронация, она будет взята. И когда во второй раз собраны были девицы, здесь Слово Божие опять продолжает историю, мы будем смотреть как прообраз. И Мардохей сидел у ворот царских. Обратите внимание, где сидел Мардохей, царские ворота. Ворота – это символ мудрости, символ суда и символ власти. В любых воротах древнего города производились суды. Если ворота брались, значит город был поражен. Поэтому Слово Божие, говоря о городе, говорит как о воротах. Он говорит о церкви, и врата ада тебя не одолеют. Вот почему Самсон взял ворота Газы, сорвал и унес их. Этим самым написано, он победил филистимлян. Он ворота их сорвал и унес. Он показал, где ваша мудрость, где ваш суд. Вот они. Так и здесь. Он сидит у ворот царских, Мардохей, воспитатель Есфири. И в это время Есфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей. И слово Мардохей Есфирь выполняла и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании. То есть Слово Божие всегда будет для вас таким же ценным, в какое бы общение с Духом Святым вы не вошли, какие бы откровения вы не испытывали от Духа Святого, что бы ни происходило у вас, вы никогда не предпочтете откровение Слову Божьему. Обратите внимание, она больше слушалась Мардохея. Она уже была с царем, а продолжала слушаться Мардохея. Конечно, у Бога его слово и сам он является одно и то же. Поэтому здесь ничего страшного нет. Образно будем говорить, этот Мардохей является законом этого царя. Вот почему она и тогда, как была на воспитании, теперь пришла в совершенство, теперь она уже жена царя, но слово это она выполняет точно так же. То есть она остается святой. В это время, когда Мардохей сидел у ворот царских, два царских евнуха, Гаавафа и Фара, оберегавшие порог, озлобились и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардохей сообщил царице Есфире, а Есфирь сказала царю от имени Мардохея. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве, и было вписано о благодеянии Мардохея в книгу дневных записей у царя. Два евнуха. Слово Божие говорит, что прообраз закона. Слово Божие моментально изобличило этих двух евнухов, и через церковь произошло разоблачение. Дело было исследование, и они оба были повешены на дереве. Эти два евнуха символизируют антихриста и лжепророка, которые будут брошены в озеро Огненное до Белого престола. Они будут единственными обитателями в течение тысячи лет и еще некоторого времени, пока к ним не прибавятся миллиарды грешников и мириады демонов и бесов. А пока там будут только две личности. Эти две личности. Сегодня эти две личности представляют целую категорию людей в христианстве. Извращенное Слово Божие, лжеучителя и лжепророки. Лжеучителя и лжепророки. Они замышляют против царя. Каким образом они замышляют против царя? Когда они злоумышляют против помазанников Господних, они злоумышляют против царя. Касающийся вас касается зеницы ока его, так написано. Поэтому замышлять против вас, это злоумышлять прямо против Бога. Вот почему люди, поднимающие перст свой на помазанников Господних, будут изобличены. И здесь говорится, что Слово Божие исследовало это и через церковь ее исповедание вскрыло. Бог скроет всенародно повешенный, то есть преданный проклятию, проклят всяк висящий на древе. Мы сейчас не говорим об Иисусе, который взял наши грехи с тем, чтобы искупить нас, но грехи не остались на нем. Они были перекочеваны на голову дьявола. Он подлинный виновник, поэтому Иисус и воскрес. Мы уже говорили, каким путем. Через наше исповедание на голову козла отпущения Христос в нашей жизни оправдывается. И тогда мы можем пользоваться плодами воскресения. Дело было исследовано. И сегодня мы должны все больше и больше обратить внимание к Слову Божьему. Мы приходим в эту пятницу с тем, чтобы вместе читать Слово Божие и разбирать его. Практически мы читаем главу за главой, стих за стихом, подряд, как едят всего агнца, не разбирая и не отбрасывая. Это будем разбирать, и это не будем. Это интересно, а это неинтересно. Есть неинтересные части для души, но интересные для духа. И мы исследуем все. Поэтому сейчас мы встанем и споем песню «Ты мой Бог».
Такой вопрос. Брат Аркадий, разрешено ли верующим учиться на космонавта и летать в космос? Это только верующим разрешено. Больше никому не разрешено. В буквальном смысле слова только они овладеют космосом, и только они могут туда летать. Все те, кто туда летают незаконно, они умирают, идут в ад и умирают все равно здесь, на Земле. А если умрут и в космосе, только верующим разрешено. Космос – это их стихия. Когда-то они пролетят его сквозь космос и придут прямо к Богу. Но в буквальном смысле, конечно, нет никакого греха быть летчиком или же космонавтом, изучать Божий мир. То есть космонавты – это люди, через которых ученые пытаются изучить космос и из космоса контролировать умы людей. Но также из космоса они не только контролируют умы людей, они пытаются из космоса узнавать, как облагородить Землю, как найти. То есть из космоса гораздо лучше видно, чем на Земле и приборами, где находятся их, что находится, где плывут большие косяки рыб. Из космоса видно лучше по приборам. Видно, где Земля, в каком положении она находится, как приостановить распад ее, идет распад Земли из-за неправильного ею пользования. Поэтому там можно и добро делать, можно и зло делать. Поэтому здесь, то есть все это можно, но я призываю святых изучить Божий космос. И еще одна такая записка, или, я не знаю, она большая, я ее всю не буду зачитывать. Здесь спрашивают у меня о неизвестной совершенно для меня компании МВ или ЛВ, не знаю, МВ, по-моему. И туда набирают людей на работу. Работа такая, надо куда-то звонить, искать людей в эту компанию. За каждого человека, привлеченного, платят 4000. Нужно что-то продать, и еще компьютер нужен. За вступление платят 1000, или $100, или 1000 здесь. Я позвонил одной семье, которые уже оформляются. Хотела расспросить, что это за работа, так много платят. Но сын этой семьи стал кричать, нельзя это по телефону говорить. Если можно, объясните и дайте совет, как поступить с этой работой и той компанией, с уважением члены церкви. Сын этой сестры уже объяснил. Он сказал, нельзя это по телефону говорить. Это говорит о том, что все, делающееся явным, свет есть, а все, делающееся тайным, тьма есть. Поэтому не советую поступать в эту компанию, так как он рекламирует, что это опасная и компания, что там что-то нечисто. Раз нельзя по телефону говорить. И знаете, где сразу платят такие большие деньги за привлечение одного человека, это значит, ну, надо его купить или что этого человека, и потом сделать из него жертву какую-то. Вы уже недавно пережили одну пирамиду. Пожалуйста, берегитесь этой другой. Прочитав записку в моем духе, я сразу чувствую красный свет, хотя не знаю компании. Я и тогда не знал этой пирамиды, но я вам сказал, что в моем духе я чувствую красный свет. Я помолился и почувствовал, или читаю, сразу начинаю чувствовать. Конечно, мне надо разобраться, потом я увидел, что это действительно так, но следуйте откровению, без откровения свыше народ не обуздан. У меня есть еще одна записка. Дорогой пастор Аркадий, прошу принять меня в члены церкви. Женя, пожалуйста, выйди, чтобы церковь могла тебя видеть. Недавний жених, а сегодня уже молодой муж. Я попрошу всю церковь встать, мы, разумеется, будем принимать его, потому что он становится в боевой порядок. Он принял здесь крещение водою и крещение Духом Святым. Здесь же женился, поэтому будет и воспитываться здесь. Поэтому протяните вашу правую руку, и мы благословим его.